Свобода, Нью-Йорк.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Торц. Пятого марта Россия как бы мимоходом отметила 55-летие смерти Сталина. В Москве Зюганов и его сторонники возложили к могиле диктатора революционно-красные гвоздики. В Питере около десятка немолодых людей почтили память гения всех времен и народов, потоптавшись возле ворот Победы, на которых пару лет назад восстановлен барельеф Сталина, заваренный в 60-х наглухо в порядке борьбы с культом личности. А еще ВЦИОМ опубликовал свои данные о том, что более трети россиян считают, вектор развития страны при Сталине был правильным. Но при этом лишь 4% из них хотели бы жить в то правильное время. В общем, память о Сталине жива, но ни всенародной, ни однозначной ее не назовешь. Современным особенностям бытования этой памяти и посвящена наша сегодняшняя передача. Общественная память о Сталине в стране, которую он более четверти века правил, живет и развивается в разных, нечасто, но причудливо пересекающихся плоскостях. Одна из них сугубо академическая. Продолжающаяся публикация комплекса документов, связанных с жизнью и деятельностью Сталина, подготовка их многотомного научного комментированного издания, а также монументальный издательский проект – 100 научных монографий по истории сталинизма. К концу года планируется и проведение серьезной ученой конференции и дискуссии по проблемам этой истории. И, как я понимаю, одна из проблем ее устроителей – отсечение от активного участия в ней самодеятельных энтузиастов-интерпретаторов сталинской темы, авторов, заполонивших российские книжные прилавки сочинений об убийцах Сталина, его любовницах, его якобы раскрываемых сочинителями тайнах, замыслах и величии. Надо признать, что прежде всего именно на основании этой дилетантской и спекулятивной продукции, а вовсе не под влиянием современных научных изысканий, и формируется бытующее в массовом сознании представление о Сталине и его роли в истории – сталинский миф. Ну и, конечно, и корыстолюбивые воспеватели нынешней власти, желающие выслужить свое на льстивых параллелях ее вертикали с эффективностью сталинской системы, тут свое подливают.
Миф этот будет всегда под рукой у людей, которые захотят им воспользоваться. А миф очень, кстати, удобный, как инструмент политический для любой политики, которая захочет опереться на идею сильной власти, на идею лидера-спасителя, да даже просто на, скажем, российскую традицию сильного государства, необходимой бюрократии, монопольной власти. Видите, сколько причин, соответственно, сколько клиентов может быть у этого мифа. А для того, чтобы им воспользоваться, достаточно просто его достать, сдуть с него пыль, нафталин, так сказать, ну и почистить, конечно, от досадных напоминаний о том, что помимо, так сказать, блеска и величия, там были еще и кровавые пятна.
Так считает историк и журналист Андрей Грачев. Говоря о современном сталинском мифе, нельзя не отметить и роль важнейшего из искусств – телевидения – щедро окормляющего россиян окрошкой из обрезков рассуждений серьезных историков и выстроенных на их основании спекуляций сталиноведов-дилетантов, натужными воспоминаниями склеротизированных мемуаристов, которым порой вспомнить-то нечего, и еще затейливой комбинацией документального видеоряда и фантазии интерпретаторов, а также художественным и не очень осмыслением сталинской темы. Это, пожалуй, основная питательная среда мифа. И еще одна сфера, где он бурно расцветает и одновременно при этом разрушается – интернет. Правда, следует признать, что на сдвиге в массовом восприятии Сталина эта сфера пока имеет ограниченное воздействие. Там на множестве сайтов, концентрирующих внимание на истории сталинизма, свои проблемы, часто свои корифеи, своя логика, доказательств, свои выводы, довольно любопытно переплетающиеся и с той, как выражается моя коллега Анна Качкаева, документалкой, которую показывают по телевидению, и с тем, что пишут сталиноведы-любители в своих пестреньких книжонках. Ну вот, к примеру, недавняя публикация на сайте «Сталинизм.ру». Сочинение некоего военного историка А.Б. Мартиросяна, опубликовавшего уже не только книжки с повторяющейся в названии фразой «Британская разведка против СССР», но одну из самых сталинистских, но слабо покупаемых биографий Сталина, в аннотации которой сообщается, что автор, цитирую, «взял на себя труд развеять 200 наиболее ходовых мифов антисталинианы и разоблачить ряд документальных фальшивок». Статья Мартиросяна называется «Как умер Иосиф Виссарионович Сталин». Вдохновлена она полугодовой давности передачей в программе Алексея Пушкова «Постскриптум». Мысль там была простая. Сталин умер, скорее всего, от того, что был стар и немощен. Для борца с ходовыми мифами антисталинианы это не подходит. Где ж тут тайны, которые он привык раскрывать, опять цитирую, с помощью оригинальной методики анализа недавно рассекреченных документов Генштаба, ГРУ и СВР России, специальной военной, научно-исторической, мемуарной литературы, архивных документов СССР, США и ФРГ. Тайны, да и их разоблачение автор быстро находит, но не в рассекреченных советских и иностранных документах, а в сочинениях собратьев по разуму, например, Юрия Мухина, главного редактора газеты «Дуэль», часто обвиняемого в антисемитизме и разжигании межнациональной розни. Этот, по словам Мартиросяна, известный современный исследователь, утверждает, что Сталина отравили партократы. Мартиросян идет дальше. Он предполагает, что одной из причин отравления было обнародованное в 50-м году решение советского правительства повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устойчивой золотой основе. Более того, на неизвестном историкам международном экономическом совещании 1952 года
Сталин предложил создать свой общий рынок. На совещании была озвучена также и идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая же, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального общего рынка был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в таком общем рынке все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого за 2 года до этого было переведено на золотую основу.
Ясно, что главным владельцем мировых долларовых запасов это было не в жилу. Ну а кто они? Это вы сами можете определить, руководствуясь известным алгоритмом, если в крае нет воды. Вот они, сговорившись с партократами, отравили вождя. Дальше рассуждение, как они могли это сделать. Признаюсь, то обстоятельство, что эти изыскания не завоевали популярности, особой скорби у меня не вызывает. Но вот другой пример.
Сегодня важная дата в истории нашей страны. Ровно полвека назад советские граждане узнали о смерти Иосифа Сталина. Тогда кончину вождя народа восприняли как трагедию века. А спустя несколько лет, 53-й, уже называли годом больших перемен.
Сейчас, когда на сайте Первого канала российского телевидения появилась надпись «События, завершившие эпоху», 5 марта 1953 года умер Сталин, Уместно вспомнить о дискуссии по поводу оценки этой сталинской эпохи, развернувшейся несколько лет назад в сети. Блогеры задались тогда вопросом, откуда почерпнута следующая, приписываемая Черчиллю, оценка сталинского вклада в историю.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в которое протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В его произведениях звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И, странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял и нас, которых открыто называл империалистами, воевать против империалистов. Он принял Россию с сахой, а оставил оснащенной атомным оружием.
Впервые этот якобы черчиллевский панегирик Сталину был обнародован в антиперестроечном манифесте Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами» в 1988 году. Перестройщики в ЦК были обеспокоены. Работавший в ту пору в идеологическом отделе ЦК руководимым Александром Яковлевым, Андрей Грачев вспоминает.
Самого Александра Николаевича Яковлева в момент выхода номера «Советской России» с письмом Нины Андреевой не было в Москве. Был он, если я не ошибаюсь, в Монголии во главе какой-то делегации. Не было в Москве и Михаила Сергеевича Горбачева, который, опять-таки, если не ошибаюсь, был в самолете, направлявшемся в Югославию. А была газета, которая вышла, и которую прочитал я, прочитали другие люди, с которыми я работал и с которыми регулярно общался, которые действительно в то время мы все служили под Александром Николаевичем Яковлевым в расширенном идеологическом отделе. И поскольку не было ни указывающего перста, ни, так сказать, начальника, который бы дал эту команду, мы взяли инициативу на себя. Речь шла буквально о следующем. Прочитав текст этой статьи, она ведь недаром появилась именно в тот момент, когда и Горбачев, и Яковлев находились вне Москвы. Во главе, или тогда говорили на хозяйстве, оставался второй секретарь ЦК Лигачев. Так вот, появившись в Советской России, а по тем временам всем было понятно, кто читал такие газеты, и тогда еще, кстати, далеко не плюралистическую прессу, было понятно, что она появилась с чьей-то санкцией. И прочитав манифест Нины Андреевой, который был весь пропитан антиперестроечным духом, мы, я и несколько моих коллег по идеологическому отделу решили выяснить, во-первых, отвлекаясь от политических характеристик, а насколько добросовестен этот текст, на что опирается его автор, и действительно ли существуют те самые цитаты, которые она приводит. Речь шла не только, кстати, о цитате Черчилля, об оценке им Сталина, но и в цитатах из классиков, о характеристике Марксом контрреволюционных народов и прочим, и прочим. Но, конечно, восторженная, по словам Нины Андреевой, оценка Черчиллем Сталина была ключевым узловым моментом в этой статье. И поэтому, собравшись втроем, вчетвером, двое моих коллег по идеологическому отделу, плюс доктор исторических наук, ныне покойный, к сожалению, Дадиани, по-моему, работавший тогда в Институте востоковедения, и, как мы знали, хорошо знавший этот наш исторический период, попросту распределили между собой куски Андреевской статьи для того, чтобы в течение небольшого времени перечитать те источники, на которые она ссылается. Я уже не помню, кому из нас четверых выпала вот эта почетная миссия поискать у Черчилля этот тост, восторженный в адрес Сталина. Не исключаю, что и Дадиани. Ну и мы были довольны, что именно он, будучи доктором исторических наук, принес нам тогда официальное подтверждение того, что эта цитата, источники которой вообще теряются в условном, будем так говорить, наклонении, кроме того, еще и искажена даже по сравнению с той ссылкой на ее пересказ, которую приводит Нина Андреева.
Сегодня, разбираясь в том, что проделали в 88-м году Грачев и Дадиани со товарищи, понимаешь, что, не найдя соответствующего пассажа в собрании речей Черчилля, они залезли в британскую энциклопедию и там нашли нечто схожее, фразу про саху и бомбу, в статье, принадлежащей перу биографа Троцкого, а это уже было, по советскому счету, компроматом, Исаака Дечера. Он, правда, и про Ленина со Сталином писал, но сами понимаете, что мог писать человек, который в молодости был троцкистом. А теперь подумайте, каково было Егору Кузьмичу Лигачеву услышать на Политбюро, что в статье, опубликованной при его, скажем так, попустительстве, используются троцкистские наработки. К чести Лигачева, надо признать, он держался как настоящий коммунист, вывернулся. В своих мемуарах «Кремлевская хроника» Андрей Грачев вспоминает.
Многостраничный документ, перепечатанный надежной машинисткой, мы вручили Александру Яковлеву в день его возвращения из Монголии прямо на аэродроме. Остальное зависело уже не от нас. На следующей неделе вернувшийся из Белграда Горбачев созвал Политбюро и потребовал от каждого его члена дать оценку статье. Перед его яростным напором Лигачев и уже готовые поддержать его большинство дрогнули и отступили. Сам Егор Кузьмич сказал, что увидел статью уже напечатанной, расценил ее как проявление политического плюрализма и, не давая никому никаких директив, лишь высказал, может быть, слишком поспешно свое личное мнение.
В своей статье Нина Андреева дала источник обсуждаемой цитаты. Речь, произнесенную Черчиллем в Палате лордов, и ее косвенную датировку 23 декабря 1959 года. Но российские блогеры оказались куда дотошнее марксистских знатоков из идеологического отдела ЦК. Они доказали, во-первых, что 23 декабря 1959 года английский парламент не заседал. Последнее перед Рождеством заседание состоялось 17 декабря. Во-вторых, что даже если бы такое заседание и было, Черчилль уже по болезни не мог там выступать, у него был поражен центр речи. Кроме того, блогеры показали, как из реальных сочинений Черчилля выкраивались последующие уточнения приведенной Андреевой псевдоцитаты. И сколь нелепы отдельные ее фрагменты, вроде «держали руки по швам», это потом и в худлит перекочевало, тоже показали. Блогеры просчитали все высказывания Черчилля о Сталине. Отрицательных оказалось больше. Представить, что этот человек держал при Сталине руки по швам, трудно. И уж совсем невозможно представить в этом положении третьего участника конференции Рузвельта. Он ведь в инвалидном кресле передвигался. Попутно энтузиасты интернета разобрались и с используемым сталинистами для конструирования приведенного Андреевой пассажа фрагментом речи Черчилля от 8 сентября 1942 года. Перевод оказался неточным, гораздо более комплементарным по отношению к Сталину, нежели оригинал. Для сравнения один лишь абзац. Цитирую, «большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь». Это с сайта «Сталинизм.ру». А вот как в действительности.
России очень повезло, что когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен.
И, наконец, блогеры отыскали первую публикацию «Некролога Сталину», написанного Дечером для «Манчестер Гардиан» и позднее перепечатанного в его сборнике эссе. Ну и что? А ничего. В 55-ю годовщину смерти Иосифа Виссарионовича я говорил по телефону с Парижем. Там недавно вышла по-французски книга видного ныне в России, особенно по телевидению, историка. А в ней снова про саху да про бомбу. Андрей Грачев говорит.
Мифологическая фигура, она уже не поддается ни критическому осмыслению, ни разбору, именно в силу того, что она стала уже мифом, а значит, практически не имеет связи с той реальностью, которая ее породила.
Так что же, Андрей Серафимович, разве сам сталинский миф и восприятие его героя в общественном сознании и у каждого отдельного человека со временем не меняется? Вот вы, к примеру, лично, разве у вас это отношение осталось неизменным?
Что касается моего восприятия Сталина, я думаю, что здесь с течением времени и с учетом того времени, которое мне еще осталось, думаю, теперь уже вряд ли принципиально изменится. Все-таки мое восприятие Сталина формировалось поначалу, как, кстати, у большей части нашего населения, кстати, под влиянием тогда еще сталинской официальной пропаганды. Кстати, имел удовольствие родиться, кстати, в самом начале войны. Потом, когда я начал, кстати, уже воспринимать мир более осмысленно, пришел 20-й съезд и хрущевские разоблачения. Потом развязались языки, потом пришла оттепель, потом пришла литература, потом пришли источники. В том, о чем вы меня спрашиваете, нового, ну что же, может быть, добавился только, кстати, взгляд человека, который за это время перечитал массу политической литературы, нашей и не нашей, и который позволяет Сталина воспринимать уже не только там по фактам совершенных им преступлений и дел, и поступков, но и как феномен, то есть как, кстати, фактор влияние на развитие государства, на определенный период нашей политической истории. Что здесь нового? Я думаю, вот что. Что народилось за это время, и слава богу, поколение в России людей, которые, в отличие от меня, не жили ни в ту эпоху, так сказать, и у которых, если и были в семьях люди, оказавшиеся жертвами этого режима, их тоже уже нет, так сказать, а их воспоминания и рассказы тем более стерлись. И вот то поколение, которое не знало сталинизма, не чувствовало его, так сказать, на себе и в повседневной жизни, вот для него Сталин превращается уже в чисто мифологическую фигуру. А в мифологии ведь, как известно, все можно соорудить.
Так рассуждает сегодня историк и журналист Андрей Грачев. В общем, и через 55 лет после своей кончины Сталин с нами. Сталин с нами. Над этим выпуском программы «Разница во времени» работали продюсер Андрей Амочкин и автор и ведущий программы Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.